Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Родители рано или поздно сталкиваются с детской ложью. В связи с этим мы испытываем негативные чувства и некоторые разочарования. Ведь мы же не учим своих малышей лгать. Что же происходит? Почему ребенок начинает врать? Вот об этом мы сегодня поговорим в нашей семейной студии с практикующим психологом, автором книги «Родительский класс» Лидией Васильевной Скавронской. Здравствуйте, Лидия Васильевна.
Здравствуйте, Людмила. Рада вас видеть вновь.
Лидия Васильевна, тема интересная. Как вот вначале я уже сказала, ни в одной семье не бывает такого, чтобы не столкнуться с ложью своего ребенка. Но вот в вашей книге, главу из которой мы сегодня и постараемся рассмотреть в нашей передаче, начинается эта глава совета «Вспомнить свое детство». Потому что мы очень легко замечаем ложь у наших детей и забываем себя в этом возрасте, и порой не хотим вспомнить, что сами-то мы были не без греха в этом возрасте. Об этом и поговорим, но сначала все-таки у меня вопрос, что мы должны считать ложью и как ложь не перепутать с фантазией?
Я считаю, что ложь – это искажение действительности, и она, как правило, наносит вред. Она наносит вред отношениям в первую очередь, потому что вот вся наша программа, по которой я работаю с родителями, она направлена на то, чтобы родители с детьми имели замечательные отношения. В начале наших занятий мы обозначаем цели, к которым мы двигаемся в наших отношениях. И это доверительные отношения, это честные отношения, да? Поэтому, если появляется ложь в отношениях, то вот становится меньше доверия, и отношения становятся менее честными.
Ну, еще, наверное, тем ложь нехороша, что это такое преднамеренное введение в заблуждение того человека, к которому оно относится. Вот в частности, если ребенок лжет, он преднамеренно хочет вот от нас что-то утаить и вести нас в заблуждение. Так или вы не совсем согласны?
Да, но дело в том, что вот вы сказали, чем отличается ложь от фантазии. Да. Дело в том, что ребенок может не очень понимать, зачем он врет, да, и какой вред это может принести. Вот, например, одна мама, она рассказывала, что она пришла в детский сад, и ребенок ей рассказывает, что он во время детского часа его воспитатели выставили в коридор, и он там сидел в трусах один, ему было холодно, потому что он вот не хотел спать. И когда мама стала выяснять отношения с воспитателем, воспитатель сказал, что такого не было вообще-то, и они не имеют права так изолировать ребенка, оставлять его без надзора. Вот что это? Ложь, фантазия. То есть мама вообще не поняла, кому верить. Ребенку, который сочинил такую историю, или воспитателю. И грамотное поведение родителей в этом случае, да, не спускать на тормозах, да, а поговорить с ребенком о том, что в том случае, если это неправда, то какой ущерб это причинит их отношениям и в какое положение он ее поставил, потому что ей пришлось выглядеть не очень хорошо перед воспитателями и выражать им недоверие. Вот. То есть ложь обязательно приносит ущерб.
Вот это фантазией никак нельзя назвать, потому что здесь явный такой ущерб в отношениях взрослых людей получается. Лидия Васильевна, давайте, может быть, поговорим о причинах лжи. Вот ложь, получается, неизбежна в жизни каждого человека.
Да, так выходит, что ложь как бы бывает. И поэтому, когда мы работаем с ранними детскими воспоминаниями, то родителям иногда очень сложно вспомнить. И есть такой запрет очень большой, потому что нас учили быть хорошими мальчиками и девочками, которые всегда честны абсолютно на 100%. Но когда я вот предлагаю это упражнение в начале занятия провести, встаньте те, кто хотя бы один раз там, например, проехал один раз в жизни, проехал в общественном транспорте без билета. Встают все. Встаньте те, кто хотя бы один раз в жизни утаил от мамы там, или от папы, от родителей плохую оценку. Встают все. Встаньте те, кто хотя бы один раз в жизни вытащил денежку из маминого или папиного кошелька, или с кармана. Практически все встают. Большое исключение, когда родитель не поднимается, говорит, нет, там вообще со мной такого не было. И тем не менее, вот понимаете, нас это ужасает, но тем не менее все люди выросли достаточно честными людьми. То есть этот опыт вот лжи, краж, изворотливости, он был нам нужен для чего-то, чтобы понять, как это быть вот с украденной вещью, да, и видеть, что твоя подруга, например, плачет, а ты у нее украла там точилку, например, какую-то. Она такая красивая была, а у тебя такой нет. Ты ее взяла, да? А пользоваться-то ты ею не можешь. Она должна где-то храниться. И ты видишь, как страдает твоя подруга, и ты не можешь признаться. И вот эти чувства, которые испытывает ребенок, это может быть прививкой для него, потому что испытать еще раз эти чувства не самое приятное дело на самом деле. Вот.
Поэтому, знаете, мне бы сейчас даже хотелось обратиться к нашим радиослушателям, чтобы вот они остановились на минутку и заглянули в свое детство и вспомнили. Вот были ли в их детстве такие случаи, когда они взяли чужую вещь, или когда они сознательно родителям солгали в том или ином возрасте, что они при этом ощущали, и действительно понять, что все-таки во взрослом возрасте большинство из нас выросло более или менее честными людьми, которые к чужому не тянутся. И вы знаете, вот говорят, что есть такие тесты, но сейчас вот модно тестировать людей при приеме на работу там, или еще какие-то. В некоторых тестах специально вводится вопрос: солгали ли вы хотя бы раз в жизни? Если человек пишет «нет», то эта анкета считается недействительной.
Да, вот так, да.
То есть вот это, к сожалению, неизбежно, но, как вы говорите, как прививка для дальнейшей нашей жизни. Давайте попробуем рассмотреть тогда особенности лжи в разном возрасте. Ведь причины, когда человек говорит неправду, начиная от самого маленького возраста к подростковому, они могут меняться. Вот, может быть, мы посмотрим, как это, какие преобладают причины на разных этапах развития наших детей.
Ну, я хочу сказать, что они могут различаться, но очень часто причина здесь одна. И она глобальная. Не разочаровать своих родителей. То есть быть хорошим в глазах своих родителей. Потому что вот это самая, наверное, большая травма для ребенка, потому что это нарушение отношений. Но маленькие дети, они иногда не понимают, зачем они врут, и просто вот попробовать, как это будет. Да, вот я совру, и, в общем, я хороший при этом. И причины могут быть очень разные. Вот, ну, давайте рассмотрим их, эти причины. Вот одна из причин, и она, я думаю, для любого возраста она характерна, это избежать наказаний. Да, ребенок совершил что-то, ему страшно, что его накажут. Естественно, он может соврать. Причем маленький ребенок может соврать очень по-глупому на самом деле. Там стояла вазочка с конфетами на столе, он там съел половину, а потом, значит, родитель приходит, говорит: что это такое? Кто съел конфеты? Ребенок говорит: это не я, это кошка. Понимаете?
Или я не знаю, кто
съел. А я не знаю, да, хотя кроме него здесь никого не было. Поэтому вот в этом примере очень часто грамотное поведение родителей, каким может быть? Не провоцировать ложь ребенка вот такими вопросами, когда заведомо известно, что это сделал ребенок. А кто это сделал, говорит? Это не я, да? То есть он врет, но грамотно спросить вообще: конфеты съедены, что такое, мы с тобой договаривались, что там до обеда, например, никаких сладостей, да?
То есть не провоцировать ребенка на то, чтобы он прибегал к лжи.
Да, или там, допустим, он получил плохую оценку в школе, и классная руководительница уже позвонила маме и говорит: вот там ваш Петя на контрольной получил двойку. Петя приходит домой, и мама его спрашивает: а что ты получил на контрольной? Мама заведомо знает. Понимая реакцию мамы, что она будет расстроена, разочарована, может быть, она будет его критиковать или как-то накажет. То есть ему небезопасно сказать. Он врет. Все нормально. Поэтому вот не надо вот провокаций.
Вы знаете, тут вспоминается рассказ, известный рассказ Льва Толстого «Косточка». Помните, кто съел сливы, в семье выясняют. Все сказали: не я, не я, не я. Пришлось прибегнуть родителям к тому, что кто проглотил косточку, там будет дальше нехорошие последствия. И тогда мальчик признается: а я косточку выплюнул. Вот, напрямую не говорят.
Можно я скажу, что вот меня смущает в этой истории на самом деле? Это провокация.
Всё-таки
вот
провокация.
Это провокация. Да, стоят конфеты или стоят сливы. Для детей это искушение. Но убери, если ты не хочешь, чтобы дети ели это. Угу. Конечно, ребенку хочется.
И он еще не может совладать с своими
желаниями.
И он
не может совладать. У него еще волевой аспект не так сформирован. Угу. Вот не надо это делать. И более того, если мы к кражам перейдем, то профилактика краж, один из аспектов, это не провоцировать ребенка к краже, убирая деньги, то есть не разбрасывая деньги, да, и кошельки свои, не оставляя на видном месте, и также драгоценности. Вот это не надо делать.
Береженого Бог бережет.
Да, да, не нужно это делать. Так что стремление избежать наказания, разочаровать родителей – одна из причин, вне зависимости от возраста, я считаю. И чем жестче наказание может быть, чем менее безопасно ребенку в семье, тем больше будет лжи. Потому что вообще правду говорить легко и приятно, да? Но если правда может быть воспринято неадекватно для ребенка, и ему небезопасно сказать эту правду, да, он будет лгать. Многие дети вырывали страницы из дневника, потому что их ждало очень суровое наказание, их могли побить. Конечно, они боялись этого. Ведь сейчас, например, в Финляндии до, по-моему, 3-го класса не ставят оценки вообще детям. И не сравнивают их ни с кем, не критикуют. И это нормальная практика, чтобы ребенок чувствовал себя безопасно, не хуже, не лучше других. У всех разные способности, правильно? Кто-то лучше рисует, кто-то лучше танцует, кто-то успешнее по математике, кто-то успешнее по русскому языку, он гуманитарий. И что? И почему ребенок, да, который не справился, гуманитарий не справился, например, с задачкой по математике, почему он должен чувствовать себя плохо? Вот это неправильно. У нас очень много критики фокусируется на недостатках ребенка, а не на тех положительных качествах, которые у него есть. Вот недавно читала немножко про французскую систему обучения и воспитания, и что французы, они очень уверенными в себе вырастают. Потому что, что бы ни сделал ребенок, ему говорят: браво, ты победитель, это здорово. 10-е место он занял по плаванию, браво, я тобой горжусь. Понятно? То есть он не говорит: как ты мог, да? Поэтому он может прийти дома и сказать: да, я занял 10-е место. Ему скажут: класс. Ну, безопасность очень важна.
Чем суровее, может быть, наказание в семье, тем изощреннее ребенок будет пытаться избежать этого наказания. И это тоже вот ошибка в поведении родителей. Нельзя прибегать к таким наказаниям. Это тоже будет провокация по отношению к ребенку, чтобы он просто не сказал о своем поступке, который родители разочаровывают.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Еще про одну ошибку хочу сказать, которую, наверное, допускают родители, это когда они сами не являются примером для своего ребенка, когда сами обманывают и когда сами не выполняют обещаний. Это часто случается. Один мальчик на консультации сказал: я 3-й год жду, когда папа возьмет меня на рыбалку. Это вообще что? Ну, ты раз пообещал, ну, сделай, ребенок ждет. Представляете, какое разочарование? Что усваивает ребенок? Обманывать можно. Если я сказал, сделаю, значит, я могу не сделать. То есть нормы какие в семье? Или сдачу, например, как бы тебе передали деньги. Важно. Это тоже урок для ребенка. Давай пойдем вернем, потому что нам вот дали лишнее. Или сказать: ой, как хорошо, да? Замечательно, лишняя денежка, прекрасно.
А если мы находим какую-то денежку на улице?
Если мы нашли кошелек, и там написано, что кошелек Петрова Ивана Ивановича, то, наверное, мы можем ее вернуть, и это будет действительно уроком для ребенка.
А если это...
А что мы можем здесь сделать?
Взять или просто пройти? Вот,
ну, я думаю, что можно взять, а что мы можем? На ней же не написано, чья, правильно?
Хорошо, как мы можем отличить, все-таки лжет нам ребенок, или в данном случае он говорит правду? Какие есть критерии? Мы родители тоже не всевидящие, мы иногда просто не можем понять.
Во-первых, каждый родитель считывает невербальные сигналы. И он прекрасно знает, когда ребенок врет. Он может краснеть, переминаться, тереть нос, дергать себя за ухо. Если у родителей нормальный, хороший контакт, то он это поймет с полуслова. То есть человек, когда говорит правду, он говорит это уверенно, да, спокойно. Но когда он врет, могут быть такие вещи. А если слушателям интересно, они могут почитать две замечательные книжки. Есть такой американский исследователь Пол Экман. Он написал две книги. Одна называется «Психология лжи», а другая «Что делать, когда дети лгут» или «врут» там в нашем переводе. Пол Экман. Он провел очень много исследований на эту тему. И в частности, вот к тому вопросу, который вы задали, по возрастам, как ложь маленьких детей отличается, например, от лжи подростков. И там все это очень подробно исследовано. Они проводили эксперименты, как ложь детей связана с их IQ, с коэффициентом интеллектуального развития. Тоже интересный очень результат. Если я сейчас буду про них рассказывать, то это будет очень долго просто. Но книжка очень интересная, так что полезно.
Можно к ней обратиться.
Лидия
Васильевна, вот мы с вами говорим о лжи, и вроде бы как-то говорим о том, что это естественно, все мы через это проходим, но все-таки на каком этапе нас это должно забеспокоить, что наш ребенок говорит неправду, и как вот такая ложь, которая является опытом для развития ребенка, как сделать так, чтобы она не переросла в более серьезную черту характера, и чтобы не вырастить нам лживого человека? Когда нам насторожиться?
Нам всегда надо настораживаться, потому что честные отношения — это доверие. Доверие — это стабильность, правильно? Стабильность в отношениях. Это прекрасно. Поэтому попустительствовать этому нельзя и не надо. Но и чрезмерно наказывать, да, ребенка, так что вот я пример привожу в книжке, как мама 6-летней девочки увидела свой кошелек, который девочка спрятала в своих игрушках. Первая реакция мамы была ужас, дочь вырастет воровкой, это воровство, и она здорово отхлестала ее по щекам. Она потом испытывала очень большое чувство вины, и она работала вот с психологом на консультации, и психолог ее спросила, вот, что говорила девочка. Мама ее спрашивала, зачем ты это сделала? Она говорила, я не знаю. Она действительно не знала. Зачем ты это сделала? Не знаю. 6-летний ребенок, который видит кошелек красивый, лежит на столе, денежки там настоящие, про деньги она уже слышала много раз. Она не знает, что это такое, никакого финансового обучения в ее семье не было. Но она поиграла с ним, положила в свои игрушки. Вот не надо пугаться, что ребенок вырастет вором в такой ситуации. Это просто настал момент, когда с ребенком нужно об этом поговорить, рассказать, почему нельзя брать чужое, брал ли кто-нибудь у нее ее вещи, что она при этом чувствовала. Значит, что будет, если в детском саду, куда она ходит, все будут брать вещи друг друга, да, что дети будут чувствовать? Что будет, если в государстве в нашем, да, люди будут залезать в чужие сумки, брать чужие деньги или брать чужие вещи? И что следует за этим, что людей таких судят. То есть общество к этому относится нетерпимо. Я этот случай привела почему? Потому что проступок ребенка и наказание, они были неадекватны. Наказание было слишком суровое. Бить ребенка и хвататься за ремень, да, и начинать его истязать из-за того, что вы это увидели, абсолютно ненужная практика. Вообще бить ребенка нельзя. Тут в одной замечательной книжке Черепанова «Эмоциональный стресс. Как помочь себе и ребенку». Классная совершенно книжка, и всем рекомендую. Написано, там приводится пример Гитлера, его детства, как его били, истязали. И почему, собственно, он таким жестоким вырос, да, потому что насилие порождает насилие. И очень хорошая фраза там есть. Когда ребенка бьют, убивают его душу. Понимаете, вот душа, у меня ощущение, что душа у Гитлера была просто убита. Поэтому я против любых телесных наказаний, и если ребенок совершил такой проступок, вот это настало время, чтобы пройти этот путь в диалоге, без морализаторства, от начала до конца. Взял чужую игрушку, например, был в гостях, взял чужую игрушку, мама обнаружила. Хорошо, ты знаешь, что чужая игрушка? Да, чья это игрушка? Ванина. Давай подумаем, как мы будем ее возвращать. Ее нужно вернуть и извиниться. Ребенок может плакать, что он не хочет это делать, я не буду это делать. Но, тем не менее, вот пройти этот процесс до конца, да, чтобы он прочувствовал все это, да, как это трудно, и поддержать его в этом. И прийти к Ване, извиниться, да, вот так случилось, прости меня, пожалуйста, моя ошибка. Вот это очень важно. Это тоже опыт, это тоже прививка. Вот стремление добыть нечто, чего иначе не получишь. Есть такой мотив, почему дети лгут. И я вот опять же в книжке привожу такой пример, который тоже очень интересный, я считаю, это реальный случай. Мама пришла на консультацию и говорит, что вот ребенок украл у деда из шкатулки 1000. И она не знает, что делать, потому что вся семья очень встревожена, ребенка обвиняют, там его наказывают, видимо, но она вот, что будет дальше, ребенок вырастет вором. И мы стали разбирать этот случай, и я здесь как посредник, психолог выступает зачастую в конфликтных ситуациях, он нейтрален, и важно выслушать ту и другую сторону. И вот, значит, мама рассказала ситуацию, которая ужаснула там всю семью, а ребенка-то никто не слушал на самом деле, ребенок плачет, контакта у них нет, и у них конфликт. Я спрашиваю мальчика, ему 10 лет, по-моему, было, и он рассказывает. У него близился день рождения, дед обещал подарить ему какую-то супермашинку. Они договорились. Вместо этого дедушка передумал и решил, что для развития ребенка лучше купить ему энциклопедию. Дед покупает энциклопедию, значит, ребенок-то ждет машинку. Дед покупает энциклопедию, и почему-то вот ребеночек не радуется. Мальчик на следующий день идет и в шкатулке у деда берет эту 1000 и приходит в школу и начинает угощать в честь своего день рождения всех своих друзей в буфете школьном. Буфетчица, она рассказала классному руководителю, классный руководитель маме, размахивал 1000-ные купюры, откуда что. Когда мама услышала вот эту версию, потому что мама-то ее даже не слышала, ребенка никто не слушал, все сразу стали бурно возмущаться в семье. Плакал он, когда рассказывал, плакала мама, когда услышала вообще вот эту версию. И она первым извинилась перед сыном. И у меня сейчас даже мороз по коже, потому что это было очень трогательно. Этот момент установления контакта нарушенного, восстановления доверия. И, в общем, он бросился к маме на шею, сказал: «Мамочка, прости, пожалуйста». И она сказала: «И ты нас прости, потому что мы тоже тут были не на высоте». Они договорились, что они пойдут и извинятся перед дедом. Такая история, когда ребенок не получил того, что было обещано. И...
Это опять же провокация со стороны взрослых,
да,
была,
да,
спровоцирована, да, этот поступок.
Да, да. То есть и здесь вполне возможно был такой мотив наказать деда за то, что он как бы нарушил обещание на самом деле.
То есть, если мы видим, что ребенок наш врет или берет чужое, нам надо понять, прежде всего, мотив, почему этот поступок происходит.
Надо выслушать. Детей очень редко слушают. Взрослые много говорят, но мало слушают. Надо разобраться, конечно.
А если ребенок продолжает утверждать, что это не я ничего не знаю?
Ты ничего не знаешь, но ложь-то вскроется. Все равно она вскроется, так или иначе. А камень на душе из-за лжи или кражи держать и испытывать чувство вины – это бремя.
То есть надо помочь облегчить вот это бремя,
да,
своему ребенку,
да,
найти,
да,
тот выход. Опять, да, же, вот доверительные отношения – это очень важно. Это один из способов вот разрешать такие подобные ситуации.
Да, безопасные отношения, да, безопасные доверительные отношения. У меня вот в воскресенье была женщина одна интересная очень в группе. И когда я спрашивала по кругу, нужно было привести пример лжи и краж в своем детстве, да, она сказала: «А я не врала вообще и ничего не крала. Я очень правдивый человек, всегда говорю правду, потому что папа, она росла с папой, папа никогда меня не осуждал, не обвинял, только поддерживал. Я ему могла сказать все. Какую бы оценку я ни получила, как бы я себя ни вела, я всегда могла сказать об этом прямо, и мне за это ничего не было».
Такое тоже возможно, значит, в,
да,
жизни.
Да, в жизни. Ну, понимаете, один из семи. Ну, такое возможно, да. Поэтому безопасность, да, вот доверие, и это очень важная вещь. Пол Экман вот приводит следующие мотивы детской лжи. Защита друзей от неприятностей. Действительно, ведь родители зачастую вмешиваются в личностные права какие-то ребенка. Если мы выполним это задание, права, и ребенок пропишет свои права, да, какие он хотел бы иметь в семье, то очень часто он называет такое право «дружить с тем, с кем я захочу». Но родителю не всегда может быть приятен этот друг, и он может сказать: «Я тебе запрещаю дружить там с Димой, например». На что там девочка или мальчик, они будут сначала защищать, а потом просто будут врать, сохраняя эти дружеские отношения. Родитель может сказать свою точку зрения: «Мне не нравится то-то и то-то, но это твое дело, твой выбор, ты выбираешь, это твоя жизнь». Поэтому вот настаивать и контролировать то, что мы контролировать не в силах, а мы не в силах это контролировать, если мы будем это продолжать делать, это может быть причиной лжи. То есть мы здесь не учитываем права ребенка, во-первых, да, и залезаем на чужую территорию ответственности. Это его ответственность.
Но если ребенок еще не видит той опасности, а компания, с которой он, в общем-то, сейчас пытается, с ребятами, с которыми пытается дружить, она действительно такая очень сомнительная. И мы понимаем, что дурного вот от этих друзей он может получить очень много. И как мы должны сказать, это твоя территория ответственности. Он же последствия не может еще просчитать.
Понимаете, все воспитание – это же диалог, и это усваивание ребенком норм, которые есть в семье. Если мы пьем, если мы курим, если мы зависим от смартфонов, и при этом будем говорить, значит, ребенку: вот у тебя такая компания, да, где кто-то пьет пиво, курит, и вы все там в смартфонах сидите, играете, то, понимаете, наша нотация и наше морализаторство, оно никак не скажется на выбор ребенком компании. Но если мы при этом сами, все надо начинать с себя. Но если в нашей семье не принято употреблять алкоголь, и мы не зависимы от гаджетов, и у нас нет телевизора, и мы, более того, позволяем ребенку иметь право сказать «нет», взрослым, в частности, нам, в частности. И имея это право, ребенок знает, что у него есть это право, и если его будут склонять какие-то компании выпить и закурить, например, то, имея это право и уже имея опыт этого, защищая свое здоровье или вот эти свои права, он может сказать «нет» легко. Но если ребенок подавляем, ведом, и для него чье-то мнение всегда было, в частности, мнение взрослых, оно было сильнее, чем его собственное, и он не научился говорить «нет», то да, он ведом.
И уже нельзя это изменить?
Конечно, все можно изменить. Можно. Но дело в том, что если мы не сделали этого раньше, то потом это сложнее, потому что стереотипное это поведение, оно уже закрепляется. Есть же понятие «конформный человек». Человек, который подвержен чужому влиянию. Человек, который слушает себя меньше, чем слушает других.
Это, к сожалению, идет опять же из семьи, и это ошибка родительского воспитания.
Ошибка воспитания, да. Но, и опять же хочу повториться, что нас-то не учили быть родителями. Я к родителям хочу обратиться. Не чувствуйте слишком большую вину из-за того, что вы сделали что-то не так. Школы родительской нет и не было. Ну вот у меня сейчас есть. Я очень рада, что я когда-то закончила, да, такую школу. Но в основном родители же не учат быть родителями, поэтому ошибки естественны.
Надо уметь себе прощать ошибки, но все-таки делать из этого выводы.
Да,
и
да,
на любом этапе как-то стараться исправить то, что мы в детстве уже допустили.
Да.
Лидия Васильевна, а если вот ребенок наш растет, достиг подросткового возраста, если детские такие кражи, ну, можно сказать, почти невинные, то есть ребенок не очень отдавал себе отчет в последствиях того, что он брал, не мог справиться со своими желаниями, то уже на каком-то определенном этапе его развития он уже осознает, что это плохо, но тем не менее может вытащить деньги и из кошелька своих родителей, или, например, там в магазине что-то такое припрятать. Что уже делать, если такая ситуация уже более серьезная? Какие здесь можно советы дать? Какой выход искать?
Советы-то не работают.
Да.
Я просто хочу сказать, что, опять же, вот надо причину, надо знать причину, почему ребенок это делает.
карманные деньги отсутствуют.
Абсолютно верно. Да, не дают карманных денег. Угу. То есть ребенок не может удовлетворить свои какие-то потребности без контроля взрослых.
Вот это вот тоже так провоцирует.
Да, одна девочка рассказывала, что вот у нее не было карманных денег, а у подружки был день рождения. Подружка ее пригласила заранее, там, за месяц даже. И она очень хотела пойти на этот день рождения, но денег карманных не было. А без подарка идти нельзя. Это было в советские времена еще. Она по 20 копеек вытаскивала из... 20 копеек – это цена килограмма песка была. По 20 копеек она вытаскивала у мамы из кошелька. Она накопила рубль 20, поехала на Невский, купила там потрясающей красоты открытки, китайские закладочки такие на шелке в лавке художника. И вот она такая гордая, значит, с мамой идет на этот день рождения, что у нее такой чудесный подарок. Мама-то заметила эту кражу, и пока они шли, мама, как Свидригайлов, она очень искусно заставила ребенка сознаться. Заставила ее сознаться. Настроение было испорчено, слезы, конфликт. Mm-hmm. Они вернулись домой, никакой день рождения не состоялся. На самом деле, эта девочка, вспоминая этот случай, поскольку мы работаем с ранними воспоминаниями, да, много, она не чувствовала большой вины. Вот на самом деле она чувствовала горечь и разочарование такое. В принципе, можно было бы и простить ребенка, да? И эту ситуацию, вот как конфликтную, использовать как ситуацию, где отношения могли бы вырасти, и что-то могло быть по-другому. И чтобы эти 20 копеек не надо было, значит, вот кей брать у мамы из кошелька, чтобы у нее были карманные деньги, тогда у нее была бы свобода, да? День рождения, я могу накопить, да?
В то время не было принято.
Не было принято, да, не было принято.
То есть это тоже может быть профилактикой вот такого...
Да, карманные деньги, да, обязательно. Угу. У каждого ребенка и у подростка есть какая-то сфера, куда лучше родителям... Ну,
не вторгаться.
Не вторгаться, потому что все мы имеем право на тайну, и ребенок имеет право на тайну, он имеет право говорить не все. Правильно? Хотя иногда установка родителей бывает такая: я должна знать о ребенке все, чтобы ему помочь, если ему потребуется. И это неправильно, потому что вот у нас была тема беспомощность, да? Беспомощность – это когда я не могу попросить о помощи. Поэтому просить ребенка о помощи важно научить. Но для этого не надо знать о ребенке все. И он не должен вам говорить все. И если вы пытаетесь это сделать, там, с кем ты встречался, как это прошло, там, ты, целовались вы или нет, там, например, если подросток, да, это вообще-то не наше дело, честно говоря. И он, значит, чтобы сохранить отношения, он может врать. Или говорить, я вообще не встречался. Ну, вот этого не надо. Таким образом, он охраняет свою территорию личную, личностную, да. Или, например, как может провоцироваться ложь родителям, если родитель залезает на чужую территорию ответственности. Например, мы уже говорили, что учеба на 100% ответственность ребенка, да? Поэтому, когда уже там ребеночек подрос, даже когда и родители его спрашивают, там, ты сделал уроки? 10 класс. Ты сделал уроки? Сделал, говорит ребеночек. Ну, ребенок уже подросток, да. Хотя на самом деле, чья территория ответственности? Ребенка. Да. На самом деле он твердо знает, что устное он не будет готовить, потому что что-то помнит этого достаточно, да. А пример у него не получился, он спишет, значит, у приятеля. Вот. Физкультуру он вообще решил прогулять, потому что он так бегает плохо, например, да, может быть, у детей не всегда вообще со здоровьем хорошо, что он всегда слышит издевки от преподавателя физкультуры. Вот, поэтому что он будет маме объяснять здесь?
Легче сказать.
Легче сказать, все в порядке, да, конечно, все, я все сделал. Вот, поэтому это тоже вот не нужно, не нужно. Мы тоже не все рассказываем, да, своим близким, там, как у тебя дела на работе, все в порядке. Это не факт, что у нас все в порядке, значит, что-то могло произойти, но сейчас мы не хотим об этом говорить. Маленькая ложь, но как бы имеем право, да, что-то не сказать.
Есть некоторые границы, да, которые каждый человек имеет право. И залезать вот через эти границы ни к чему. И если мы видим вторжение даже в свое собственное личное пространство, мы тоже иногда избегаем честных ответов.
Да.
Вот, но, Лидия Васильевна, опять же, если мы вернемся, обратим внимание на детей школьного возраста. В школе система подразумевает некий контроль родителей за исполнением домашних заданий, и мы даже в дневниках должны расписываться, что мы проверили, что мы видели. Мы расписываемся в дневнике, что мы в курсе, как наш ребенок учится, значит, выполняет он задание или нет. То есть мы подписываемся.
В конце недели. Это было так, да.
И если мы ставим свою подпись, то мы отвечаем за то, что мы в курсе, как идут выполнение домашних заданий у наших детей. Это входит в противоречие, наверное, вот с тем, о чем мы сейчас пытаемся говорить.
Нет, я думаю, что это не входит в противоречие. Я думаю, что это подпись. Я знаю, да, это просто осведомленность.
Знаешь, что моего ребенка двойки.
Ну, понимаете, вот про двойки, да. Да, знаю, что вот где-то он успешен, где-то нет.
Угу.
Про двойки. Двойка – это не повод для родителя там сурово наказать ребенка. Это повод разобраться. Почему? Потому что двойки бывают разные. Это тема разобраться. Двойка двойки – рознь. Двойка – это плохое самочувствие, может быть, у ребенка, да? Конфликт с учителем это может быть, не понял что-то, не смог задать вопрос, не разобрался. То есть двойка на самом деле это причина разобраться и помочь. Я, наверное, уже говорила, что когда моя Маша там что-то не понимала, да, ну, двойку у нее не было, она первую двойку получила там за пение, по-моему. Вот, очень боялась и расстраивалась, и вообще не понимала, как ей жить теперь на свете после этой двойки. Потому что ее запугали там в школе. Ах, двойку получишь, мир рухнет. И мы пошли, ей тортик ей купили.
С первой двойкой поздравили.
С первой двойкой. Ну да, но чтобы она не боялась, да, понимаете? Значит, давай разберемся, да? Потому что вот мальчик приходит там на консультацию. Приходила раньше, когда я в школе работала. Двойки по алгебре у него были. Я говорю, у тебя есть... Кто-то к кому-то мог обратиться бы за помощью. 7 класс. Нет, он говорит, мне не к кому обратиться за помощью. Это же печально. Конечно, он будет получать двойки. Учителя сейчас неохотно остаются после уроков. Они предпочитают, чтобы родители репетиторов нанимали. Мальчик из малообеспеченной семьи, у них нет денег на репетитора. Я ему не... Мы сели с ним заниматься, но я... Дело в том, что этот материал уже не понимаю, не помню. Поэтому ребенок попадает в такую ситуацию. Для него это стрессовая ситуация.
Учеба – это сфера ответственности наших детей. Да. Мы туда не вторгаемся. То есть, чтобы не провоцировать их на ложь, там, сделал ты домашнее задание или не сделал.
Мы их поддерживаем. Да, и что, вот ребенок должен понимать, мы рядом. Uh-huh. Если с тобой что-то случится, и тебе трудно, мы рядом, мы поможем.
Uh-huh.
Да, и тебе безопасно сказать правду.
Это опять вот доверие между родителями
доверие,
и детьми.
Да, я тебя люблю вне зависимости от того, что с тобой случается. От ошибок никто не гарантирован, да? Ты можешь мне сказать правду, я тебя поддержу. Причем ребенку, если он попадает в какую-то неприятную ситуацию, да, ему еще больше нужна поддержка.
А если причина в том, что он просто лень, не хочется ему это делать?
Про лень мы уже говорили. Что лень имеет самые разные причины. Лень как отдых, отсутствие отдыха, лень как прерванная активность, лень как недоверие к себе, лень как беспомощность абсолютная. Я не буду это делать, потому что у меня уже столько запущенного материала, когда я не получал помощи, что я уже понимаю, что я не справлюсь.
Так что в любом случае надо все-таки понять причину
вот
этой неуспеваемости и не доводить, чтобы ребенок ругал и запускал это все дальше и дальше. Доверие, вот повторяем в течение сегодняшней программы, доверие родителей и детей должно выстраиваться с самого начала.
Есть очень хорошая статья «Кедрова кража». Она так и называется. Можно, наверное, найти ее в интернете. Ребенок украл часы у своей замечательной тети, с которой были очень хорошие отношения, и все не понимали. И он закопал их где-то. младший подростковый возраст, не очень было понятно, почему он это сделал. И оказывается, что вот эти отношения, они просто заканчивались, потому что у нее больше не было возможности уделять ему столько внимания, и вроде она уезжала даже куда-то. И для него это настолько сильная боль была, что он решил ее наказать таким образом. Ну, вот кража. Да? Mm-hmm. То есть мотивы, причины у кражи могут быть очень разные.
И надо, опять же, внимательнее относиться к своим детям, чтобы сначала понять, что стоит за этим. Да. И уже не сам факт кражи надо локализовать или наказывать за это, а смотреть, что за этим тянется, и исправлять вот эти корни, которые привели.
Да, значит, да, видимо, он такого внимания, такой любви не получал в собственной семье. Такая привязанность была к тете именно. Я вот хотела бы каждую нашу беседу заканчивать все-таки выводами.
И в вашей книжке как раз выводы стоят в каждой главе.
Да, выводы есть в каждой... Да, это как вот подведение итогов, да?
Да.
И упражнения. Вот что родители могут сделать для того, чтобы изучить, да, эту тему.
Да.
Значит, во-первых, надо вспомнить случаи своей самой ранней лжи, с чем она была связана, чем вызвана, и как это сказалось в вашей жизни и на вашей самооценке. И кражи детства и всей жизни. Каковы были причины и как это повлияло на вашу жизнь?
Что это может дать, если мы сейчас посмотрим свое детство, вспомним первую ложь, первую кражу?
Ну, и как, кажется, это повлияло?
Как повлияло? Ну, мне кажется, это никак не повлияло.
На то, что... Да, это вот выводы, когда мы работаем в родительском классе, получаются очень интересные. Что мы испытали очень сильный стыд, чувство вины. И это вот действительно было прививкой. И тем не менее мы выросли честными людьми. Если не было попустительства такого и не было размытости моральных норм в семье. Поэтому это очень такое упражнение полезное.
И, наверное, это поможет понять поступки наших детей, если мы, опять же, вспомним собственные поступки и как это увидим, какие последствия, какие предыдущие мотивы были для этого. Это открывает понимание другого человека.
Конечно, конечно. И я вот опять же призываю родителей не хвататься за ремень ни в коем случае и не давать негативных посланий своим детям. Таких вот «я так и знал», значит, из тебя вырастет вор, раз ты, значит, в малолетстве так себя ведешь, ты лгунья, ты хитрюля, значит, ты искусно. Вот этого не надо. Понимаете? Потому что мы уже говорили, что слово родительское, оно очень весомо, и оно может быть как послание для ребенка на всю следующую жизнь. Вот это вот послание вообще и критика вообще должны быть убраны из обихода. Выводы тогда. Что мы как родители можем сделать, чтобы свести к минимуму детскую ложь, и что может служить профилактикой лжи и краж? Первое. Стремиться к честным отношениям в семье. И не иметь двойных стандартов. Нам, взрослым, значит, можно обманывать и что-то там утаивать или украсть с работы, например. А ты только попробуй. Дальше. Второе. Не нарушать своих обещаний. Самим не обманывать ребенка. Мы об этом вот говорили. Третье. Дать ребенку почувствовать последствия его лжи или его кражи, открыто поговорив об этом. Четвертое. Создавать такие отношения с ребенком, чтобы говорить правду, как бы горька она ни была, для него было бы безопасно. Я могу сказать все как есть, мне за это ничего не будет. Пятое. Не нарушать лишнее пространство ребенка чрезмерным любопытством. Дети врут, изворачиваются, когда мы нетактично лезем, что называется, в душу, задаем очень личные вопросы, нарушая границы его личностного пространства. Ребенок имеет право говорить нам не все, он имеет право на тайну. Шестое. Не обижать своих детей. Ребенок может воровать еще 100 мести, чтобы досадить обидчику. Лучшая профилактика – доверительные отношения. Далее. Давать ребенку карманные деньги. Отсутствие карманных денег также может быть причиной краж. Ребенок не удовлетворяет свои детские желания и потребности, о которых взрослые могут просто не знать или считать их неважными. Восьмое. Знать о желаниях ребенка и относиться к ним с уважением. Девятое. Иметь в семье четкие правила, что можно и что нельзя. Нельзя читать чужие письма, залезать в карман другого, подслушивать, искать что-то на чужой полке в шкафу, рыться в ящике письменного стола, если он не твой, смотреть чужие документы на компьютере. Нельзя нарушать территориальные границы другого, и это относится ко всем членам семьи, не только к детям. Десятое. Не провоцировать кражи. Сделать так, чтобы деньги, драгоценные вещи не лежали открыто. 11. Не провоцировать ложь, задавая ребенку вопросы, ответы на которые вам известны, и вы таким образом стремитесь улечить ребенка во лжи. И 12. Спокойно относиться к приобретению ребенком жизненного опыта. Зачастую кража в детстве связана с попыткой попробовать, что это такое, взять чужую вещь. Для многих этот чувственный опыт, который был приобретен в детстве, был бесценен, необходим и вспоминается всю жизнь. Сказывается же это так, что, вспоминая свои моральные терзания, люди выбирают путь честности. То есть прививка была необходима.
Ну что ж, Лидия Васильевна, спасибо большое. Вот на этих выводах мы и заканчиваем нашу передачу. Тема нашей передачи была очень важная. В любой семье мы сталкиваемся с этими моментами. Ложь и кражи у наших детей. Я напоминаю, что вот мы рассматривали главу из книги, которую Лидия Васильевна Скавронская выпустила, «Родительский класс» эта книга называется. И если у вас есть вопросы, дорогие друзья, на эту тему, вы можете обращаться в редакцию нашего радио, и мы будем задавать эти вопросы Лидии Васильевне. И в следующей передаче надеемся получать ответы.
Да, я буду очень рада, если какие-то вопросы будут и какие-то темы, которые еще не озвучены, в ряде наших передач они будут предложены радиослушателями. Мы с удовольствием подготовим эту передачу для вас.
До свидания.
До свидания. Спасибо вам за сотрудничество. Всего доброго.